Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». И сегодня для вас ее проведут протоиерей Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И я, Ирина Кораблева. Тема сегодняшней беседы – богатство и бедность. Пожалуй, во все времена существования цивилизаций, государств, основой, одной из основ являлась денежная составляющая. Деньги, финансовые отношения, взаимоотношения между людьми финансово, между государством и гражданами. И неизбежно всегда также существовали некоторые прослойки общества. Это богатые и бедные. И вот сегодня мы хотели бы поговорить о том, как в нашем нынешнем обществе ситуация какова. Кто такие богатые, кто такие бедные и почему так происходит. Отец Алексей, вот скажите, пожалуйста, как в нынешней ситуации, сейчас, в современном мире, какого человека можно было бы назвать бедным? Если раньше это было все предельно ясно, да, это бедный человек, у которого не было денег буквально ни на еду, ни на одежду, да, это какие-то, может быть, крестьянские сословия и так далее, то сейчас, как на ваш взгляд, не размыты ли это уже границы? Да? Может быть, бедный – это уже плавно переходит в средний класс? И есть ли сейчас такое четкое деление на богатых и бедных?
Думаю, такое деление, как вы сказали, исторически существовало всегда и, наверное, будет всегда, до тех пор, пока существует человеческая история. Потому что со времен падения Адама и Евы, а, к сожалению, любые размышления о человеке и о его отношениях с миром приходится начинать именно с этого печального факта. К сожалению, со времен падения Адама существует в мире несправедливость, существует в мире неправда, существует в мире падение как таковое. И разумеется, что в связи с этим есть какие-то диспропорции, есть какие-то нарушения в человеческих отношениях, в отношениях человеческого общества, поэтому богатые и бедные, наверное, всегда будут. Что касается вообще наличия богатых и бедных в истории, как вы сказали, в истории государств, я бы еще добавил обществ. В любом обществе, не обязательно государственно оформленном, существует вот такое разделение богатых и бедных. И если в какие-то старинные незапамятные времена это чаще всего были сословные разделения, когда бедняки в основном находились в каком-то конкретном сословии, а богатые в каком-то другом сословии и практически не пересекались, то сейчас, наверное, ну, сословных границ почти нет, по крайней мере, если говорить о нашем обществе. У нас сословная система рухнула в известные времена, хотя я вот слышал мнение совсем недавно, что единственное сословие, которое осталось после революции, это сословие духовенства, вот, с чем, наверное, трудно не согласиться, действительно, это так, потому что действительно здесь есть какие-то такие сословные границы общественные, но так или иначе, поскольку нет вот таких сословных границ, нет общественных таких групп ярко выраженных, которым было бы присуще богатство или присуще бедность по определению. Общество более или менее в этом смысле однородное, что нет никаких таких сословных расслоений, четко выраженных, скажем так. Вот, и разумеется, что в веке там, 19-м, скажем, или ранее, наверное, как-то черту бедности можно было легче провести, чем сейчас. Это было связано и вообще со стабильностью таких социально-общественных отношений, со стабильностью пребывания населения на конкретной территории, со стабильностью взаимоотношений, в том числе и товарно-денежных. Да? Вот. Сейчас, конечно, человек с каким-нибудь недорогим мобильным телефоном в руках, он вполне просит милостыню. Вот на улицах Москвы это вполне можно наблюдать.
Да, действительно.
Да, это очень легко можно видеть. Бедный ли это человек или нет? Если у него в руках телефон, ну, скажем, стоимостью там 2000 рублей или 3000 рублей, и он просит монеты по 2, по 3, по 4, там 5 рублей, да, скажем. Ну, не знаю, где здесь граница бедности. И, наверное, как раз вот это обстоятельство нам позволяет некоторым образом отойти от какой-то такой финансово-денежной границы определения, где бедность. Потому что бедность в данном случае это понятие и социальное, и какое-то такое общественно-социальное, и в то же время человек может быть по меркам общества вполне бедным, но таким себя не ощущать. и не чувствовать, что он беден по меркам общества, еще раз повторяю. А для самого человека его финансово-экономическое какое-то или социальное такое положение вполне удовлетворительно. Беден ли он или нет? Вопрос. И с какой точки зрения оценивать? С точки зрения как бы объективных каких-то критериев, которые сформулированы в обществе, а как мы сейчас только что увидели, они непостоянные. И на протяжении веков мы не видим какого-то такого одного единственного какого-то критерия такого, по которому точно можно было определить вот этот богатый, вот этот бедный. В каком-нибудь 99-м и 2000-м году мобильный телефон в руках у человека бедного трудно было представить вообще. Сейчас это, в общем-то, вполне обычное дело. Это точно так же, как представить себе, ну не знаю, шариковую ручку в руках у человека. То же самое, наверное. Это уже не представляется каким-то таким критерием, который определяет финансовое положение человека. Поэтому нам, наверное, и не нужно, и мы и не должны этим заниматься, памятуя о том, что наша передача называется «Другой мир», определять, а где же эта граница с точки зрения финансово-экономического положения человека. Наверное, ее нужно сместить, рассуждение о ней нужно сместить в область того, как человек оценивает какую-то свою нравственную задачу в жизни. И по отношению к этой нравственной задаче определяет свое состояние, будь то состояние в обществе или какое-то денежное свое состояние, определяет, достаточно ему средств или недостаточно. Вот, наверное, в этом русле нам и стоит сегодня порассуждать.
Да, вот насчет как раз мобильного телефона немножечко... Вы меня опередили, как раз хотел сказать, что человек обладает там каким-то там телефоном, даже пусть за 500, за 2000 рублей, считает себя бедным. И вот как раз, как вы сейчас заметили, что не стоит смотреть, да, как на экономическую составляющую, люди сами, как правило, для себя это выбирают, да, беден или богат. И вот отсюда складывается такая ситуация. Люди... Как правило, если это не богатый человек, если это средний класс, он всегда стремится к чему-то большему, да, какая-то погоня. Вот сейчас даже общество как-то навязывает некую тенденцию, да, ставит какую-то планку. Да,
что потребительство.
Да. То есть вот купи такой автомобиль, купи такой телефон. И при этом человек постоянно ощущает, что у него чего-то не хватает в жизни. У него не такой дорогой телефон, у него не такой престижный автомобиль, у него там нет каких-то определенных, может быть, жилищных условий, которые его бы удовлетворяли. И получается так, что это бесконечная гонка, человек постоянно пытается на что-то заработать больше, больше, больше и больше, и он, не добиваясь этого, начинает чувствовать себя несчастным. То есть тут получается из какой-то, может быть, не имея материальной бедности, человек становится беден духовно, так как духовную составляющую жизни он теряет в погоне вот за этими вот материальными благами. Хотя, по сути, ему хватает для жизни, он не голодает, у него есть что одеть, есть действительно худо-бедно какой-то телефон, есть какой-то автомобиль и какие-то места, где он может проживать. Вот... Как на ваш взгляд, люди стали, может быть, как-то более несчастны? Ведь, может быть, раньше, во времена, когда были сословия, человек знал, что он находится в определенном сословии, в определенных, у него есть определенный достаток, да, выше которого он, например, не поднимется, или он не может перейти в другое сословие. И он комфортно себя в этом ощущал. Может быть, не очень комфортно, но, по крайней мере, он как-то, может быть, воспринимал. Как данность, у него, может быть, было некое смирение, и он уже мог заниматься какими-то другими делами, в том числе духовными, да, там. То сейчас вот как-то это все поглощается, вот эта борьба за материальные блага, она поглощает какую-то духовную жизнь. Вот наблюдаете ли вы это?
Ну, мы здесь должны оговориться, что мы наблюдаем вот такую общественную жизнь, мы, я имею в виду вот нас с вами, здесь сидящих в студии, наблюдаем на примере огромного мегаполиса нашего столичного, Москвы, и жизнь в нем зачастую очень так разительно отличается от жизни, даже за 100 километров уже от Москвы. И поэтому мы не имеем возможности наблюдать в ежедневном таком режиме, как живет Тула, Тверь, Владимир, и уж тем более какие-то более отдаленные города от Москвы. Ситуация в Москве, конечно, несколько другая, это точно, потому что я вот думаю, что со мной наши слушатели сегодняшние согласятся, что для большинства из них такой проблемы, какой купить автомобиль, не стоит, потому что вообще нет возможности купить никакой автомобиль, совсем никакой. И многие просто отказываются от этой идеи как некой цели в своей жизни, что вот нам нужен автомобиль, мы должны копить на него, мы должны как-то себя ужимать, мы должны в течение какого-то определенного времени специально эти средства как-то откладывать. Люди отказываются, потому что видят, что для них это невозможно. И беден ли такой человек? Вообще сейчас можно парадоксальные какие-то формулировки услышать, что вот этот товар для бедных, вот этот товар, вот этот мобильный телефон для бедных, да, вот этот автомобиль тоже для бедных, то есть совсем для тех вот. И мы даже не замечаем, как происходит такая удивительная подмена понятий, когда какие-то вещи, которые в нашем таком сознании, о нашем я имею в виду людей, которые выросли здесь у нас в России и совсем недавно еще были гражданами Советского Союза, да, в нашем сознании автомобиль – это всегда что-то такое, вот это чуть больше может быть, чем какой-то средний достаток, да. Вот как-то так это воспринимается, что, скажем, машину могут позволить себе люди, которые обладают, ну, наверное, не меньше, чем средним достатком. И в то же время в обществе появляются вот такие парадоксальные какие-то формулировки. Автомобиль для бедных, жилье для бедных, Таким образом, совершенно незаметно для нас вот эта планка бедности, она как-то все время сдвигается именно в сторону такого все больше и больше полноты какой-то, что в понятие бедности уже включаются такие понятия, как жилье, автомобиль там, и какие-то другие вполне, может быть, и неплохие товары. Действительно, мы с вами меряем бедность или богатство по каким критериям? По достатку, наверное, человек, который получает, ну, условно, 1 000 000 рублей, не знаю, в месяц, а хотел бы получать 10, он тоже, наверное, скажет, что, ну, в своей среде я получаю достаточно немного. А если он еще и очень квалифицированный специалист, замечательный, талантливый и делает какую-то уникальную работу, которая стоит этих денег и, может быть, даже больше, то вполне можно сказать, что да, действительно, почему его труд, его талант, его вклад, ну, скажем, в науку или в научно-технический прогресс, там возьмем уж такие громкие слова, почему не оплачивается достаточным образом. Можно ведь и так рассуждать. Поэтому, действительно, я согласен с тем, что вы сказали в конце вашего вопроса. Мы вновь приходим к тому, что бедность или богатство в большей степени понятия, от которых человек может как-то отталкиваться в своей земной жизни, здесь, живя в обществе, а человек именно живет в обществе, он не может быть как-то выделен совершенно в какой-то вакуум и проживать где-то в каких-то идеальных условиях, отличных от реальной жизни. Человек живет в реальной жизни, в конкретном обществе, и поэтому он отталкивается от этих понятий богатства или бедности и сам себя причисляет к богатым или бедным, или ни к тем, ни к другим, что и не беден, да и не богат. И, наверное, многие так себя и позиционируют, потому что для нашего общества как-то сказать, что я беден, как-то не очень принято. И, наверное, это как-то человека вводит в какое-то такое достаточно униженное состояние.
Да, как это какие-то неудобные темы, да?
Да,
для обсуждения.
И сам о себе человек вот так вот, ну, я что-то не слышал, вот так вот, чтобы многие люди о себе вот так констатировали, что вот я беден. Наоборот, и в этом, наверное, положительная какая-то сторона и нашего общества, и какого-то такого народного сознания, что даже будучи действительно реально бедными, получая совершенно незначительные какие-то зарплаты, люди умудряются как-то жить и быть довольными жизнью. Это, наверное, тот феномен, который позволяет нам жить до сих пор и нашей стране, и нашему народу.
Да, и вот вы о достоинстве сказали, знаете, мне приходилось видеть на улице людей, которые, вот, как вы сказали, да, с каким-то там, может быть, недорогим, но мобильным телефоном, значит, занимаются каким-то, не скажу, что попрошайничеством, да, каким-то, скажем, уличным, каким-то творческим, таким, имеет творческий такой подход, да, там играют на коробках, например, вот там на барабанах, на каких-то самодельных музыкальных инструментах, и при этом вот, у них нет такого, что подайте там на пропитание или еще что-то. У них есть какое-то определенное такое чувство даже собственного достоинства, они абсолютно не считают себя, считают творческими личностями, да, при этом не имея ничего. Так и одновременно с этим есть люди, которые, имея постоянно, вот я все-таки хотела бы этот вопрос продолжить, постоянно за чем-то гонятся, постоянно. Хотя есть у него базис, есть для жизни, но теряет душу, да, теряет какую-то духовную составляющую. Вот, наверное, это не наверное, это совершенно точно вредно, да, это не полезно. Как в такой ситуации, как человеку как-то, может быть, остановиться? Какие для него могут быть аргументы, что ли, чтобы ему понять? Я понимаю, что он может посмотреть на тех, кому хуже, у кого, допустим, достаток хуже и так далее, но как-то принято больше равняться на что-то большее, и вот начинается вот эта бесконечная гонка. Что вы могли бы посоветовать такому человеку, да, чтобы какое-то, может быть, умиротворение найти, может быть, как-то принять то, что он имеет, как-то, может быть, более спокойно к этому относиться?
Посоветовать конкретно что-то трудно, конечно, но порассуждать об этом мы можем, и, наверное, мы можем сказать, что такая вот погоня, о которой вы говорите, что человек недоволен, начиная, там, не знаю, со своего холодильника, что у него недостаточно хороший холодильник, надо еще лучше, он видит рекламу какую-то постоянную, что вот реклама агрессивная, она предлагает ему какую-то выгоду, скидки, кредиты и прочее, прочее, прочее. У человека возникает ощущение необходимости этой вещи, хотя у него холодильник уже есть. Ну, конечно, это то, что называется таким уже надоевшим английским словом маркетинг, да, когда человеку внушается необходимость, самым прямым образом внушается, ну, не помимо его сознания, а в том-то и дело, что манипулируя его сознанием, внушается такое вот чувство необходимости, что вот его холодильник, ноутбук, телевизор, телефон устарел. Несмотря на то, что он прекрасно справляется со своими обязанностями. И вот у нас есть такой феномен в потреблении таких электронных товаров, да, скажем, компьютеров или еще что-то, что у нас в стране как-то принято покупать компьютеры, ноутбуки, телефоны, настолько оснащенные, что человек при эксплуатации этих приборов, этих аппаратов, или как сейчас принято гаджетов, да, называть, он использует 5-10% их функций, а 90-95% не использует. Но зато они у него есть, и он за них заплатил, и не использует. То же самое касается и более дорогих каких-то товаров. Да, у человека есть автомобиль, но он им недоволен по разным причинам, потому что у соседей может быть лучше автомобиль, или просто в его среде лучше эти автомобили. И человеку хочется, конечно, купить какой-то другой, более новый, более совершенный и так далее. Хотя его предыдущий спокойно справляется с теми обязанностями, которые на него возложены, и не ломается там или еще что-то. Но здесь возникает такой феномен, как погоня за статусом, и человек покупает, старается купить статус и уважение за деньги, когда он сам из себя может особо ничего не представлять, но желает, чтобы к нему относились как к человеку со статусом и с уважением. У нас, наверное, это... Ну, какая-то историческая черта в нашем таком вот русском обществе, да, когда еще с боярских времен определяли человека по одежке, какому в данном случае сословию или какому слою общества он принадлежит. И вот эти маркеры сословности, они до сих пор остаются. И вот эта попытка выпрыгнуть из своего такого в кавычках сословия в более высокое, оно наблюдается, когда человек покупает, ну, скажем, там тот же самый автомобиль, но не посредством, а влезает в кредит, но зато покупает более статусный автомобиль. При этом у окружающих возникает ощущение, что этот человек способен купить такой автомобиль. Он же не говорит всем, что он залез в кредит на 5 лет или на 10 лет. Зато у него есть такой автомобиль. И он может сказать или показать в первую очередь. Да? Вот у нас Часто иностранные гости удивляются тому, насколько в Москве много таких вот очень дорогих автомобилей.
Да, да.
Вот, я вот сам буквально как-то видел несколько лет назад такой вот репортаж из какой-то европейской страны, где показывали, на каких автомобилях ездят европейские какие-то депутаты. По нашим меркам это просто какие-то вот... Это просто такси какое-то. Совершенно простецкие, какие-то самые дешевые какие-то автомобили. И у них это не считается чем-то таким унизительным. Посмотрите, на чем ездят наши депутаты. Да? То есть их приходится ограничивать даже законодательно. Вот это стремление такое постоянное к тому, чтобы через внешние какие-то маркеры, через внешние признаки повысить свой статус. И здесь уже погоня, конечно, не за потребительством в прямом смысле слова, да, потому что автомобиль, там, ну, я не знаю, называю условные цифры там, за миллион и, скажем, за два, они в целом примерно в одинаковой степени удовлетворяют потребителя своими качествами, наверное. Я такими автомобилями не владею, поэтому ни таким, ни другим, поэтому не могу сказать. Но могу предположить, что разница в цене в два раза не увеличивает в два раза потребительские свойства. И это касается всего. Человек в данном случае покупает себе какой-то такой статус. Хорошо ли это или плохо? Наверное, если такой человек, ну, первое, что мне хочется сказать, забывает о Боге, но, наверное, это будет по отношению к нему, может быть, фразой, к которой он не готов, такой человек. Ну, действительно, если он забывает о Боге, и если цели его жизни заканчиваются в этой жизни, все цели такого человека в этой жизни заканчиваются и не простираются за границу этой жизни, то у него нет никаких стимулов к тому, чтобы себя останавливать. Ну, практически нет никаких стимулов. Они будут исключительно относительными, что кредит неудобно платить, или, может быть, некоторые размышляют таким образом, чтобы не выпячиваться как-то, может быть. То есть, совершенно такие абсолютно относительные какие-то критерии будут. Если же цели человека лежат в том числе и за границами его жизни, а значит, это уже вопросы веры, это входит в область веры, то, конечно, это возникают определенные критерии, потому что ну, в гроб с собой не положишь всего вот этого, что человек накупил в течение всей жизни. Это не означает, что мы теперь должны брать какую-то другую крайность. Вот у нас, к сожалению, опять-таки, в нашем каком-то таком народном сознании постоянное метание такое между крайностями. Значит, если не так, то все, значит, надо в рубище, ну и так далее. К сожалению, у нас такое вот национальное какое-то самосознание такое, оно склонно к крайностям. Уж не знаю, к счастью или к сожалению, потому что если бы оно не было склонно к крайностям, то, может быть, не было бы и подвига какого-то такого вот, который часто человека делал, может быть, не слишком рациональным с точки зрения такого обычного какого-то подхода. И мы бы не увидели людей, которые, не знаю, там жертвовали своей жизнью, там, мы бы не увидели героев там, на войне и так далее. Если бы мы были все такими рациональными и не склонными к крайностям. Наверное, это мое такое субъективное предположение. Но так или иначе, покупка статуса – это, наверное, не то, ради чего стоит жить. Мы с вами знаем евангельскую притчу о житницах и богатом урожае. Когда у богача был огромный урожай, и он решил снести старые житницы и построить новые. Вот точно как в истории с автомобилем, да? Убрать старый и купить новый. И там есть замечательное продолжение. Господь, говоря эту притчу, говорит, что построю себе новые житницы и дальше. Не просто вот что-то там будет, большой урожай, и все хорошо, а там дальше душа, ешь, пей, веселись, потому что у тебя многие богатства на долгие годы. То есть, это как раз вот такой суррогат счастья. Вот вы говорили, что человек, который не угоняется за вот этим потребительским каким-то таким взвинчиванием, он становится несчастным. А вот тут прям картина счастья. что ты старые житницы снеси, новые построй, там у тебя большой урожай, ты набьешь его, ешь, пей, веселись. Ну и концовка этой притчи какая, да, что бедный человек ты, что ты даже не знаешь о том, что сегодня ночью душу твою возьмут от тебя, зачем тебе эти житницы. Как здесь, конечно, Господь ставит такое радикальное разделение между тем, что происходит в жизни, и между целью этой жизни. Здесь такое полемическое обострение, конечно, в этой притче, что зачем же ты делаешь, душу твою заберу, чтобы человек, который читает эти строки, проснулся. Точно так же можно порассуждать и о нашем таком накопительстве и потребительстве, читая страницы Евангелия, читая эту притчу. Ну, зачем вот все то, что мы набираем, если нашу душу могут забрать каждый день от нас? Значит, соответственно, должны быть расставлены приоритеты. Есть что-то первейшее и главное, и есть что-то второе, ну, не менее значительное, не менее значимое. Ведь рассуждая о богатстве и бедности, часто мы говорим о том, что у человека есть, скажем, обязанности в семье. У него есть, если мы говорим о главе семьи, да, у него есть супруга, за которую он отвечает, у него есть дети, у него есть престарелые родители, скажем, да, которые нуждаются в том, чтобы им помогали. Я в данном случае не говорю даже о каком-то денежном содержании, хотя чаще всего это тоже требуется. А вообще, в целом, об обеспечении жизни. Это и уделение внимания, это и добрые отношения, и, конечно же, помощь. Для того, чтобы все это делать, человек должен зарабатывать. И если у него большие нужды и большие необходимости какие-то, он должен зарабатывать много. И до достаточной степени, чтобы обеспечивать вот эту необходимость своей семьи. И здесь лукаво рассуждать о том, что вот бедность – это прекрасно, а богатство – это ужасно, это было бы очень глупо, примитивно и лукаво.
Да, отец Алексей, вы вот заметили то, что здесь нужно смотреть для человека верующего или неверующего, да, смотреть через призму христианства, да,
может быть, чуть немножко шире, потому что да. Не то, что верующий, неверующий, для нас понятие верующий все-таки оно достаточно определенное. Мы под понятием верующий понимаем человека, который принадлежит христианской церкви православной, да, который как-то участвует в ее жизни, в таинствах, а неверующий – тот, кто не принадлежит. Вот такое определение у этих слов. Я предлагал немножко шире взглянуть, да, потому что человек может быть неверующим вот с этой точки зрения, не принадлежать христианской церкви, но для себя допускать какую-то перспективу за горизонтом жизни. И я как раз и говорил, что если человек такую перспективу допускает, то он приоритеты внутри этой самой земной жизни он расставляет немножко по-другому. При этом по формальным признакам мы его можем считать неверующим, потому что он за порог церкви к нам в храм еще не пришел. Но тем не менее он для себя определяет, что за границей жизни есть еще какие-то перспективы. И в этом смысле, в широком смысле, это уже не неверующий. А да, это тот, который, человек, который для себя видит какие-то такие перспективы веры, но еще не определился с тем, как он эту веру реализовывать будет. Внутри церкви, со Христом или без него. Это уже выбор самого человека.
Ну да, у них бывает так, что человек вроде бы не является прихожанином какого-то храма или, как вы правильно сказали, что не является еще за порогом церкви, но тем не менее он делает какие-то пожертвования на храм, да, и как-то с этого начинается, возможно, его и путь, в общем-то. Такое бывает же тоже?
Ну, наверное, бывает. Не знаю, вот я лично не сталкивался с такими случаями. Ну, наверное, бывает, да.
Вообще, вот, отец Алексей, как вы считаете, Господь каждому дает то, что ему необходимо, как-то вот есть какое-то ограничение, например, человек стремится, да, к чему-то, но ему не дается. Значит, может быть, ему как-то не полезно это, поэтому ему Господь не дает.
Или же вот так прямо, как мне кажется, не стоит подходить, потому что всякое стремление такое, если оно, ну, выразимся так немножко, может быть, так вот мягко, если оно положительно обусловлено, да, потому что в том, чтобы иметь достаток, в целом для человека нет ничего плохого. Мы знаем, что тот самый Адам и Ева, которые когда-то приступили заповедь Божию, они не должны были жить в вечном посте и в лишениях в раю, а наоборот. Рай был полнотой жизни для них. Они могли употреблять плоды с любого дерева, вспомните. Они могли наслаждаться прохладой рая, они могли общаться с Богом и наслаждаться вообще полнотой жизни.
И не знать ни в чем нужды.
Абсолютно ни в чем не знать нужды, в том-то и дело. И не испытывать никакой нужды. В самых малейших вещах даже. То есть, не испытывать какого-то холода, не испытывать жары, не испытывать неудобств никаких. Да? И хотя мы понимаем, что, если можно так выразиться, райскость пребывания в первую очередь была в том, что они имели общение с Богом и от Него получали полноту совершенства. А рай как дар, рай как некое прибавление к этой полноте совершенства, вот такое земное, что ли, да, прибавление к полноте совершенства общения с Богом. И главное... такая ценность рая для Адама и Евы была в том, что они общались с Богом. Но, рассуждая так, можно сказать, ну вот видите, вот в раю хороший пример такой, ну давайте, значит, наслаждаться и набирать, и накапливать, и вот испытывать полноту жизни. Все было бы хорошо, если бы мы продолжали бы жить в раю. Тогда да. Тогда у нас были, наши бы товары все были бы райскими. Холодильники райские, автомобили райские, мобильники райские. И взаимоотношения между людьми тоже были бы райскими. И тогда ни о каких таких разделениях не было бы и речи. И общество было бы райское. Но ведь этого нет. Совершилось трагическое, драматическое событие падения. И зло вошло в мир. И оно сосуществует теперь с добром, будучи его тенью. Будучи таким антагонистом добра. Да? И в этом смысле стремление человека постоянно к чему-то лучшему, в том числе и к улучшению своей жизни, нельзя пресекать просто по каким-то формальным параметрам. Что вот, дескать, нехорошо. Нехорошо покупать автомобиль на 50 тысяч дороже, надо на 50 тысяч дешевле его купить. Это опять-таки было бы очень примитивно и глупо. Если человек сам себя ограничивает, исходя из каких-то аскетических, в том числе, соображений, это его право, и он может это сделать. И вот на примере вот этих преснопамятных евродепутатов, о которых я только что сказал, они так и делают, собственно. Это в их культурной традиции находится. Но в данном случае они нам не пример. Потому что в сытой и зажиточной Европе не происходило таких катастроф, которые как у нас, и они не переживали. Поэтому, кстати, и возникает такое вот ментальное недопонимание. Они не переживали того, что пережили мы. И поэтому они многого не понимают. Ну, собственно, как и мы их тоже в определенной степени.
Да, так как наши старички, да, пережившие голод, до сих пор продолжают покупать что-то с запасом, да, делать какие-то, то есть они, пережив лишение, как-то начинают с переизбытком это все компенсировать.
Конечно, конечно. Соль, спички, крупа – это первое, что покупается. Хотя, конечно, в этом большого смысла какого-то такого нет в нынешних условиях. Вот, и поэтому, отвечая на ваш вопрос о том, нужно ли стремиться или не нужно стремиться, или нужно себя как-то ограничивать или нет. Если мы говорим в данном случае уже в прямом смысле и в собственном смысле о верующем человеке, он, конечно, должен оценивать, насколько ему необходима такая или иная покупка. Она может быть дорогой. Вполне, если у него есть средства, если он их честно заработал. У нас же тоже крайности. У нас, если человек зарабатывает больше, там, ну, условно, какой-то суммы, все, он вор, значит. Вот. Ну почему сразу вор? Нет. Вполне есть люди, которые действительно талантливые, имеют какие-то способности. А вы попробуйте на двух языках разговаривать. Вот попробуйте владеть английским, скажем, там, и немецким. Попробуйте. А у человека в резюме написано, что он свободно владеет английским там, и немецким, или там, французским. Это уже повышает его оклад на рынке труда. Да? Он может работать специалистом в самых разных областях. И те, кто брюзжат по этому поводу, вот я им предлагаю взяться за учебники и выучить два языка свободно, чтобы человек не только свободно говорил на уровне магазина, что дайте мне это, спасибо, до свидания, а на уровне профессионального владения языком в конкретной области. Если человек, скажем, будет работать в какой-то инженерно-технической области или в экономической, финансово-экономической, он должен владеть терминологией на соответствующем языке. Это очень большая и высокая степень профессионализма. Почему это не должно оплачиваться хорошо? Это должно оплачиваться хорошо. Другое дело, как человек потом этим распорядится. Ведь мы же знаем, что в данном случае главный критерий, и эта мысль звучит на протяжении вот двух тысячелетий святоотеческой мысли, да, что не богатство должно владеть человеком, а человек должен владеть богатством. Тогда оно ему пойдет на пользу. И как только деньги, вещи, товары, какое-то комфортное окружение делают из человека раба, ну тут уже надо бить набат, конечно.
А и еще так, отец Алексей, часто в Библии, в Писаниях мы встречаем очень много примеров богатства, бедности, притч и так далее. Вот Спаситель, например, сказал, что проще верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели войти богатым в Царствие Небесное.
Да.
Вот почему так? Ведь мы же знаем, что...
А еще есть притча о богаче и Лазаре.
Да-да-да. И ведь мы знаем, что и много и пророков, и святых были из очень богатых и знатных людей. И они не отказывались от своего богатства. Например, царь Соломон, да, это, в общем-то, был богатейшим человеком, и это не мешало стать ему святым и прославлять Господа и так далее. Почему же тогда вот такая вот аналогия, что проще верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Небесное?
Да, это интересное место такое Священного Писания, и о нем, может быть, даже стоит немножко так поподробнее сказать. Многие рассуждают, это очень такая хрестоматийная тема, как и вообще сегодняшняя наша тема, достаточно хрестоматийная, хорошо разработанная, мы ничего нового, конечно, не сказали. Но так или иначе, тема богатства и бедности и тема приложения богатства и бедности к этой притче, она очень хорошо развита и вполне хрестоматийна. Так вот, можно очень часто встретить рассуждение о том, что Господь не сказал, что невозможно войти богатому Царство Небесное, а трудно войти. И сравнил эту трудность с тем, как вот верблюду через игольное ушко тяжело пройти. Я встречал такие исследования, касающиеся того, что такие историко-археологические исследования, касающиеся того, что ну, вот есть одно из предположений, толкование этой притчи, что игольным ушком называли узкий проход в переулках Иерусалима, который вел к базарной площади. Ну, можно себе представить, если дома сходятся, и остается только узкий проход, где может пройти только человек. Он действительно напоминает игольное ушко. Действительно, вот такой вот овальной формы, очень такое вытянутое. И торговцы, пытаясь пройти коротким путем, чтобы успеть на базарную площадь, занять, может быть, лучшие места, они пытались верблюдов там протащить вместе с товаром, но это не получалось. Потому что там можно пройти только действительно человеку. И вот Господь, предлагая вот такой пример, Он предлагает пример, который был на глазах у людей. Что вот действительно, они же постоянно видели, как какие-то неумелые торговцы из каких-то пригородов Иерусалима тащили свой товар и надеялись протащить его, вот этого верблюда, через игольное ушко. Есть, конечно, и такие толкования этой притчи, которые подразумевают такое прямое понимание слов Спасителя, что действительно через игольное ушко невозможно пройти верблюду. Через игольное ушко, настоящей иглы, это невозможно. И здесь имеется в виду, что богатство обременяет ответственностью за него. Не только обременяет тем, что этим богатством нужно каким-то образом управлять, следить, чтобы оно не растаяло, а наоборот приумножалось, его как-то употреблять каким-то образом, ну хотя бы даже для себя во благо. То есть это требует какого-то отвлечения серьезных таких жизненных ресурсов человека. И тем самым делает его неспособным к тому, чтобы войти в Царство Небесное. Вот что имеется в виду. И заботы об этом богатстве и отношение к нему становится ровно таким, что человек становится действительно рабом этого богатства. И оно им начинает управлять. Он начинает действовать, думать и предпринимать какие-то усилия в рамках того, что делать с этим богатством. Куда его вложить, что на него купить, как его сохранить, как его приумножить, какие акции купить, во что вложиться. Это занимает постоянно, и над человеком висит постоянный страх потери этого богатства. Вот еще ведь что. Вот он его накопил в одной валюте, пришел кризис, и оно растаяло. Он накопил его в другой валюте, пришел кризис, оно растаяло. Ну и так далее. В итоге получается, что человек не занимается тем, чем он должен заниматься, исходя из перспектив вечности и из перспектив вечной жизни. Если человек способен победить это богатство и сделать его не господином своим, а инструментом, с помощью которого он может что-то делать, тогда совсем другое. Мы знаем не только из древности очень богатых, но в то же время святых людей. Вот первейший пример, и мы как-то уже говорили в одной из передач об этом, первейший пример, который приходит в голову, ну, предположим, император, государь святой Николай II. Император огромной Российской империи. Разве он был бедным? Слово «богатый» – это очень даже такое слабое слово по отношению к тому, кто владел огромной-огромной империей и имел, безусловно, совершенно личные богатства колоссальные. Разве они помешали ему быть хорошим христианином? И разве они помешали ему стать страстотерпцем и войти в лик святых в числе новомучеников и исповедников Русской Церкви? Нет. Но для этого нужно было обладать выдающимися способностями души и просто действительно уникальным таким христианским каким-то чувством, которое, несомненно, было у государя Николая. И его пример – это не пример, который позволяет сказать, ну вот видите, вот смотрите, вот богатый человек стал святым, значит, можно быть богатыми. Можно, конечно, быть богатыми, но отдавать себе отчет в том, кто из вас господин, богатство или я сам.
Да, и тут, вы знаете, вспомнилась одна притча, буквально вчера прочитала, когда бывший бедный пришел к мудрецу и сказал: «Раньше я был беден и ничего не мог сделать сам, я зависел от других людей. Сейчас я богатый и независим ни от кого». На что мудрец ему сказал: «У тебя есть караван верблюдов?» Он ответил: «Да, есть». «Ты, когда идешь караваном, даешь своим животным покой?» «Да, конечно, ведь им же нужно привести себя в порядок, они должны поесть, попить». На что мудрец ему сказал: «Вот видишь, сейчас ты зависим от своих животных». Да, то есть человек стал богатым, но при этом он стал зависим от своих животных.
Конечно.
Дорогие радиослушатели, приглашаем вас присоединиться к нашей беседе. Телефон прямого эфира 629-0873, код города 495. Отец Алексей, скажите, православному человеку, мы знаем, есть святые, да, к которым обращаются в тех или иных нуждах. Позволительно ли и вообще, насколько это допустимо человеку обращаться к святому? Ну, мы знаем, что, например, святитель Спиридон Тримифунский, да, помогает в делах экономических, в нуждах, да, в поиске работы и так далее. Насколько вообще это позволительно и правильно просить улучшения своего материального благосостояния?
Ну, если вы произнесете молитву таким образом, она будет звучать, конечно, очень странно и совсем как-то...
Как правильно?
Да, «Господи, улучши моё материальное положение». Это, наверное, будет как-то странно. Ну, давайте мы ответим на вопрос слушателя. Если успеем, то и на ваш.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне кажется, что все эти рассуждения, которые вот столько длились, они хороши были, вот действительно, когда в обществе понятие черного и белого, а когда на фундаменте безбожия превратили страну в воровской общак и на кругом сплошное воровство и вранье, то это, конечно, все совершенно не так. В чем сейчас нет страха Божия, нет понятия ответственности, долга. Поэтому главное, вот я вижу, в чем сейчас главное? А в том, чтобы хотя бы добиться, чтобы были уроки закона Божия в школе, хотя бы поколение растилось правильно.
Спасибо. Ну, может быть, наша слушательница не знает, но уроки закона Божия не в том виде, в котором они преподавались в дореволюционных гимназиях, но в виде основ православной культуры. Это, конечно, не закон Божий, это светский предмет, но так или иначе, знание о Боге и знание в том числе о православии ученик 4-5 класса может получать. находясь в школе, это предмет, поставленный в расписание. Родители сами выбирают этот предмет, и священники имеют возможность прийти в школу и рассказать на родительском собрании о том, что вот существует такой предмет, основа православной культуры, и родители свободным волеизъявлением, это уже от родителей зависит, голосуют за то, какой предмет будет преподаваться в их классе. И даже если из 30 человек 2 человека выбирают тот или иной какой-то модуль, как это называется, то у администрации школы возникает обязанность по закону обеспечить преподавание этого модуля, даже если будет только 2 человека, скажем, выбравших православную культуру. Поэтому это, конечно, не закон Божий в его таком классическом смысле, но, по крайней мере, это хорошая возможность, и она уже прописана в законе об образовании, и она давно уже реализуется, уже несколько лет. Так что я думаю, что если мы и дальше будем в этом направлении действовать с помощью, в том числе и наших слушателей, их молитвами, я надеюсь, у нас что-то получится.
Спасибо, отец Алексей. Что ж, наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
Надеемся, что на вопросы, которые сегодня остались, мы еще успеем ответить. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.